Пятое занятие «Книги судей». Книга «Как чуть не выродилась вся нация». Как те, кто должны быть победителями в земле обетованной, стали вдруг побежденными теми народами, куда они пошли завоевывать. Почему? Кто знает причину? Отошли, и каждый делал, что ему казалось справедливым. Значит, если книга Иисуса Навина – книга побед, то книга судей – это книга поражений, книга ошибок, книга неудач. И мы видим, и в нашей жизни часто бывают и победы, и поражения, и неудачи. Да, не так все складывается, как хотели бы. Почему? Проблема одна – отвергли волю Божию. Когда отвергаем волю Божью, то какие бы намерения благие не были, можно стать жертвой этих благих намерений. Они думали, каждый делал, что казалось справедливым. То есть, ну, все хорошее делаю, а получилось – вот. Итак, к теме с 9 по 12 главы. Здесь у нас будет внимание на в основном Авимелех и Афам и Ифай. Тут еще пару судей будет. Просто вскользь. И тема наша: кого ты выбираешь, кто царствует в твоей жизни? Дело в том, что выбрал Авимелех и что его ждало. Что выбрал народ, что выбрал Ифай и Афам. Каждый посмотрим выбор. И исходя из этого, посмотрим на наш выбор. Так, давайте посмотрим табличку. Видите, как будет выглядеть? Кого выбираешь? Почему ты это выбираешь и какой результат выбора? И у нас Авимелех, народ, и Ифай, и я взяла Ефремлян. Вот в этих четырех главах. Давайте перейдем к главе 9. Авимелех, сын Иравалов, пошел в Сихем к братьям матери своей, говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Ираваловых, или чтобы владел один?» То есть, ну что, всем 70 будете платить налоги, платить им то, а я один всего буду, да? Вспомните, я кость ваша, плоть ваша. Эти-то везде живут, а я-то вот с вами, я в вашем городе. Лучше, чтобы я-то был правителем, а? Если я ваш. То есть, видите, все логически очень правильно объясняет. Братья матери его. Заметьте, были еще братья по отцу, а это братья матери его. То, что разные матери были у этих братьев. Внушили эти слова жителям сихемским. И склонилось сердце этих жителей к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш с нашего места, давай мы его выберем». Это неудивительно, что они его выбрали. Такого нечестивого выбрать царем, да еще царем, ладно бы судьей. Состояние какое было жителей сихемских? Надо вернуться к последним стихам перед этой главой. Потому что 9 глава с 1 стиха объясняет нам сразу ситуацию. А вот в каком они были состоянии? 8:33-35. Это еще и неблагодарные люди. Во-первых, они опять ударились в идолопоклонство. Это мы к теме, как удалось одному человеку, будучи нечестивым, Авимелех, пойти и все население склонить на негодную сторону. Неужели способен один человек на такое? Поэтому мы видим вот то, что сейчас будет в 9 главе. Сейчас его начнут выбирать в цари. Сейчас пойдет он убивать братьев. И тогда у меня вопрос. Это почему с ними так случилось? И мы видим, ключевая фраза всей книги судей какая? Не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось справедливым. И вот 9 глава, промокательная бумажка этой истины. Каждый делает, что хочет. Давайте идем дальше. Вы видите, это человек какой? Какой он хитрый, какой он коварный. Посмотрите, как он... Ну, что вам 70 будет править? Или я один, жаждущий власти. Смотрите, все дают ему денег. 4 стих, 7 сиклей серебра. Что он делает? Нанимает на эти деньги кого? Праздных своевольных людей. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если ты пошел нанять этих людей, нечестивых, для чего? Посмотрите, пришел в дом отца в Офру, убил братьев своих. Сколько человек? 70 сыновей. Это такой человек нечестивый. Посмотрите, один младший остался, вот Иофам, который скрылся. Итак, первая часть. Нечестивый человек рвется к власти, подговаривает население, подговаривает родственников. Но теперь идем к Иофаму. Собрались все жители сихемские, весь дом Мила, пошли поставили царем Авимелеха у дуба. Во-первых, вопрос, вдруг откуда они его взяли царем? Еще нету института царств. Чем отличается царь от судьи? Царь в переводе «мелек» – правитель, князь и даже с маленькой буквы «бог», то есть такой верховная власть. «Мелек» – общий термин для должностного лица, наделенного особой властью, характерен для восточной культуры. Судья, шафат, означает судить, править, то есть руководить. Это уже не власть абсолютная, а вот конкретно разбирать какое-то дело и руководить. То есть ашафат – общее понятие для обозначения формы руководства в государстве, стране, области. Теперь к вам вопрос. Что это они царем? Первый царь кто был? Саул. До Саула еще далеко. Этот уже хотел быть царем. Есть две власти – теократия и монархия, да? Ну вот, по Библии. Теократическая власть – Это власть, когда правит Бог. Как закончилась предыдущая глава? Вы помните, что сказал в 8 главе 23 стих? Когда народ сказал: «Ты будешь нашим правитель», что ответил Гедеон? «Ни я, ни мои дети. Господь да владеет вами». То есть он правитель. На этом теократия, божья власть. А монархия? Вся власть в одних руках. И она передается по наследству. Это власть детей, семьи. И мы видим, что когда народ захотел себе царя, вы прочтете об этом в книге «Царств». Господь сказал: «Хотите царя? Да. Поля ваши заберет, дочки там вкалывать будут, а сыновья на войну. И налоги будете платить. Хотите? Берите царя». Итак, это время было судей, и вот самозванец Авимелех. «А что, давайте как у других, среди них живем, вот вы меня сейчас выберете. Я в вашей крови, как бы с вашей местности, при мне будет вам сладко жить». Кто скрылся из всех 70 братьев убитых? Иофам. И вот теперь он рассказывает притчу. После этой притчи он начнет убегать. «Итак, пошли некогда дерева помазать над собою царя. И сказали маслине: „Царствуй над нами“. Маслина сказала им: „Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов, людей, и пойду скитаться по деревам?“ Сказали дерева смоковницы, это инжир: „Иди ты, царствуй над нами“. Смоковница сказала им: „Оставлю ли я сладость мою, хороший плод мой, пойду скитаться по деревам?“ Сказали дерева виноградной лозе: „Иди ты, царствуй над нами“. А виноградная лоза говорит: „Оставлю ли я сок мой, который веселит богов, человеков, и пойду скитаться по деревам?“ Наконец сказали все дерева терновнику: „Иди ты, царствуй над нами“. Терновник сказал деревам: „А если вы поистине поставляете меня царем над собою, идите покойтесь под тенью моею, а если нет, выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские“. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? Хорошо ли вы поступили с Аравалом, домом его? Сообразно ли его с благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своей, избавил вас от руки мадиантян, а вы поставили против дома отца моего, убили 70 сынов отца моего на одном камне, поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине по правде поступили с Аравалом, домом его, то радуйтесь об Авимелехе, он пусть порадуется о вас. А если нет, то да изыдет огонь от Авимелеха и пожжет жителей сихемских, весь дом Мило, и да изыдут огонь от жителей сихемских, от дома Мило, и да пожжет Авимелеха». И побежал Иофам, и убежал, и пошел Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Расскажите мне эту притчу. Зачем она? Так, пошли к маслине. Что говорит маслина? «Я очень занята». У нее что был? У нее был тук. «Как я пойду слоняться? Ей надо заниматься маслом». Смоковница. У нее была сладость плодов. «Я это оставлю. Мне же надо эту сладость довести до конца. Я оставлю, пойду там слоняться». Виноградная лоза. «Ну, сок виноградный. Что это, я все оставлю?» «Нет». Теперь пришли они к кому? К терновнику. А терновник — это что такое? Колючка, да? А терновник очень быстро отвечает. Но какой его ответ? «Выбирайте меня быстренько царем, покойтесь под тенью моей». У терновника есть тень? Плоды есть? Сладость какая-нибудь, маслица, чего там от терновника? А он говорит: «Под моей тенью будете покоиться». Так, а дальше слушайте. «А если не так, то что? Я вам устрою». Это вот такой должен быть лидер, который должен угрожать, которого должны бояться? Разве лидер должен таким быть, агрессивным? Никогда. Лидер должен быть, знаете, елей, радость. Вот вы почитайте все эти вот кто, виноградная лоза, смоковница. Это все плоды, это все радость, мир. А агрессия? Слушайте, тень, это же вранье уже, никакого тени нет. И он после, конечно, убегает, потому что, видимо, сихемцам очень не понравилась эта притча. Потому что он сказал: «Кого вы выбрали?» Смотрите, что мы дальше видим. Все не рассчитаешь. Все выбрали, этот все рассчитал. А вот история 9:22-29. Они же, эти жители, потом восстали против него. И он же их будет сжечь в башне. Какая страшная картина народа. Итак, 23 стих. «Послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема». И что стали жители? «Не будем покоряться». А он им сказал, он их сожжет. Он так и сделал. Но посмотрите, дальше мы читаем, что там случилось. Жители сихемские посадили против него засаду людей на вершинах гор, грабили всякого проходящего. А в Авимелеху донесли. Слушай, там какие-то головорезы. А поскольку в город никто не может войти, потому что все-таки в город шли и достойные люди, и купцы, и путешественники приносили доходы в казну, а Авимелех видит, дело плохо. Если это какая-то бандитская страна, там грабят, и все, кто в нее поедет? Люди боятся такого, где неспокойно. Не думаю, что сейчас прямо это раскупают туристическую путевку в Сирию. Хотя какая здравница Сирия, какая красивая страна была, какая благословенная. Так здесь мы видим, да? Вот такая ситуация. заканчивается глава тем, что Авимелех начинает воевать со своим народом. Погнался Авимелех, 40 стих, за ним, за Галом, а Гал хотел истребить Авимелеха. И побежал от него, и много пало убитых до самых ворот города. Ну, уже ты этих всех убил. Дальше что? Остался Авимелех в Аруме, Гала, братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли о сём Авимелеху. Он взял свой народ, разделил на 3 отряда, 43 стих, поставил засаду в поле. Увидев, что народ вышел из города, восстал на них, побил их. Второй раз, видим, бьет, да, своих же. Между тем, как Авимелех, отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех бывших в поле, убили их. И сражался Авимелех с городом весь тот день. Взял город, побил народ, бывший в нем, разрушил город, засеял солью, чтоб ничего там не росло. Это каким надо быть? Это ты правитель страны? Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню, все испугались, побежали в башню скрываться. Посмотрите, что он делает. 49-й. Нарубил каждый из всего народа сучьев, пошли за Авимелехом и положили к башне и сожгли посредством их башню огнем. И только в башне было 1000 человек. А сколько до этого поистреблял? Это вы такого начальника себе выбрали? Это вы выбрали себе такого руководителя? Это мы часто говорим. Ну, всякая власть от Бога. А мы что же выбираем? Народ выбрал. Вот кого он выбрал. И тогда что мы должны сказать? Хотел ли Бог Авимелеха? Хороший вопрос. Хотел ли, чтобы такой был царь? Никогда. Но если вы такое выбрали, то вы должны нести последствия своего выбора. Что выбираешь, то при этом и живешь. И мы видим, родные мои, посжигал свой народ, пошел другую башню жечь. Он бы не остановился, если бы. И мы читаем 50 стих. Пошел Авимелех в Тевец, осадил Тевец, взял его. Там была крепкая башня, убежали туда все мужчины и женщины, эти тоже уже в рассыпную кто куда. Заперлись, взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне, окружил ее, подошел к дверям башни, чтобы что? Сжечь ее огнем. Но слушайте, женщина бросила обломок жирного на голову Авимелеха и проломила ему череп. Там отряды, воины, там армия, там все воюют, ничего не получается, она сверху раз. Она сделала сознательно это? Да. Она взяла на себя всю ответственность. Он понял, она его убила. Это не просто вот упал, он не видел кто. Посмотрите. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: обнажи меч твой, умертви меня, чтобы не сказали обо мне. Женщина убила его. И пронзил его отрок, и он умер. Вот целый народ не мог с ним справиться. А женщина и отрок взяли и добили, и убили его просто. Вот что такое промысел Божий. Не потому, что женщина убила, Бог использовал. Показать, как может самый слабый человек, женщина, которая там занималась чем-то, у нее ни оружия, ничего нету, просто взяла вот это. Это Господь. Потому что Авимелех тут думал на какую-то случайность, женщина, Бог воздал через эту женщину. Показать, может самый слабый человек, от кого не ждешь. Бог распорядится им. И мы видим тут Авимелеха и отрока, и эту самую женщину. И вот таков конец. И так все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иеровоама. Ну, вы помните, что сказал Иофам? Он говорит: слушайте, если он такую вам радость принес, 19 стих, ну, радуйтесь. Если нет, изыдет от Авимелеха, пожжет жителей Сихемских, изыдет огонь жителей Сихемских и пожжет Авимелеха. Это пророчество. То случилось, что он сказал. Казалось бы, этот Авимелех стал царем, покорял города, сжигал башни. И такая смерть. Что мы о нем узнали? Что он избрал? Коварный план, хочет быть царем, избрал праздных людей. Что он избрал? Пойти убить своих братьев. Что он избрал? Пойду пожигать свой народ. Вот его выбор. Это выбор человека. Или это он не виноват при этом? Это его выбор. Почему он это избирает? Власть. Бога не боится, заповеди не знает, знать не хочет. Каков результат? Уничтожил весь свой народ. И что? Убит женщиной и отроком. Вот результат выбора. Когда выбираешь нечестивое, на каком бы ты большом посту и звании не был, конец плачевный. Давайте про народ. Что избирает народ? Авимелеха. Кто Авимелех, исходя из этой притчи? Вот это колючка. Ничего у него нет. Ничем не обладает, кроме ненависти, вражды. И таких же людей нанял. И народ избирает. Таким образом, написано, восстали против дома Гедеона. Позволили убить эти 70 человек. Значит, вы причастники к этому. Почему и убегал этот Иофам? Потому что он сказал: вы все это там делали. Вы участники этого. Вот что значит, когда народ не знает Бога, и каждый делает, что вздумается ему справедливым. Итак, почему они это выбирают? Потому что мы читаем, как закончилась 8 глава. Делают злое, поклоняются идолам, пренебрегают словом. Вот такая у них позиция. Вот поэтому такой выбор. Мы часто думаем, почему я это выбираю? Почему я то выбрал? Почему я выбрал человека, разочаровался в нем и разрушилась, может быть, я не знаю, семья, какие-то взаимоотношения. Почему ты это выбираешь? Вот это не случается просто так. Везде причина, все в нашем характере, в наших взаимоотношениях с Богом. Все оттуда начинается. И народ так он жил, поэтому какой результат? Результат Бог посылает духа злого. Вы выбрали злое? Злое со злым продолжаться долго не может. Они пожрут друг друга. И злой Авимелех пожирал народ, а народ злой пожирал Авимелеха. Вот что с ними случилось. И дальше мы видим конфликты, сражения, вся глава. И только в одной башне погибло 1000. Это не считая еще то, что сколько до того погибло. Ну, дальше. 10 глава. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола. Судьей был 23 года, умер погребен в Шамире. 2 стих. 3. После смерти судья Яир. Только знаем, что 30 сыновей на ослицах, на ослах, 30 городов. Но состояние народа какое? 6 стих. Продолжают злое пред очами Господа. Результат этого зла? 7 стих. Воспылал гнев Господа. И филистимляне, аммонитяне стали их теснить. И вот они вопят Господу. 15 стих. Вот мы согрешили, каются. Все, что угодно тебе делай, только нас избавь. Когда плохо, сразу Господи на все согласны, да? И 16 стих. Отвергли чужих богов, стали служить Богу. И перешли к 11 главе. И тогда на арену выступает Иефай, но он еще не судья. Только они вот молились, плакали, дай нам, Господи, уже это нормального. Мы видим, что в народе кризис. Нет лидера, который возьмет какую-то инициативу и разрешит это все проблемы. Мы видим, что они просят, Господи, мы уже согласны и служить, и все отвергнем, дай нам человека, который бы принес нам это освобождение от этих вот нечестивых. 11 глава. Смотрите, Иефай галатянин. Человек храбрый. Вот если Авимелех сын наложницы, то Иефай сын блудницы. Ну, наложница хоть какая-то наложница, но чуть-чуть получше, чем блудница. Как бы. Хоть какой-то статус. А блудница это вообще что это такое? Но посмотрите, родные мои, я к теме о том, никогда не смотрите на себя. Я такой, я сякой, я недостойный. Иефай тоже. Смотрите, чем было дело. Жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья, эти что сыновья? Пошли Иефая изгнали, говорит, слушай, что это за блудница? Мама у нас нормальная, мама у тебя не та, давай пошел вон. И выгнали. Ты сын другой женщины. Убежал Иефай, жил в земле Тов. Собрались к нему праздные люди, выходили с ним. Когда Давид убежал, тоже такие побежали. Но мы не можем сказать, что это вот совсем были нечестивые. Нет, просто вы знаете, видимо, Иефай уже тогда дружил с людьми, я думаю, дружил с молодежью. Они его знали, в нем что-то ценили. И так мы видим, через несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиль. 4 стих. Пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов. Значит, там уже как-то за ним знали, что не было кого выбирать. Он был человек храбрый. Не просто так эти молодые люди пошли за ним в эту землю Тов. Написано, пошли праздные люди. Но праздные не обязательно вот эти вот головорезы. Вот, такие же изгнанные. И так они хотят вождем. А Иефай говорит им, 7 стих, а что, слушайте, вы меня же возненавидели. Вы меня выгнали. А вы зачем сейчас пришли? В беде вы пришли. Это человек, он не просто побежал сразу сейчас. Помашут, так будете меня как карточную эту бросать туда-сюда. Старейшины галаадские говорят, для того теперь мы пришли к тебе. Ты иди давай, сражайся с аммонитянами. Будь у нас начальником, над всеми нами, жителями галаадскими. Ну, Иефай говорит, ну хорошо, если возвращаете. И Господь предаст, начальником останусь. Я вот не вижу, что он такой, вот знаете, прям жаждущий власти. Мне кажется, он хочет с ними очень серьезно говорить. Понять намерение. Вы, когда вам надо, вы меня, значит, так. Сейчас вам надо, вы прибежали. А потом, может, вы меня вообще используете и выкинете. Кто его знает, еще и убьете. Ну, так они, старейшины, ой, Господь будет свидетелем. Сделаем только вот победу нам. Ну, пошел Иефай. Народ поставил его начальником. Но теперь посмотрите, как Иефай себя ведет. Вот что это был за молодой человек, сын блудницы, который вынужден был бежать? Он был очень разумный. Он пошел на переговоры. Он не пошел сразу с войной. И так он молится. Посмотрите, как он ведет себя с врагом. Стих 12. Послал Иефай послов царю Аммонитскому сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Что это за человек? Не хочет войны даже с врагом. Дипломат, он говорит, это зачем ты пришел? Что ты от нас хочешь? Царь Аманитский сказал послам Ифая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона и Авока, Иордана. Возврати мне ее с миром». Там живет Израиль. Они говорят: «Эта земля вы забрали силою, верните». Ифай в другой раз послал послов. Что это за человек? Много терпения, настойчивый. Он не делает быстрых, скоропалительных. И теперь слушайте, что же это за человек? Так говорит Ифай: «Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской. Ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Идомскому сказать: „Позволь мне пройти землей твоею“. Но царь Идомский не послушал. К царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился. Посему Израиль остался в Кадесе. Пошел пустыню, миновал землю Идомскую, землю Моавитскую. Придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. Послал Израиль послов к Сигону, царю Морийскому, царю Сивонскому, и сказал ему Израиль: „Позволь нам пройти землею твоею в свое место“. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. Собрал Сигон весь свой народ, расположился станом в Ааце и сразился с Израилем. Предал Господь Бог Израилев Сигона, весь народ его, в руки Израиля, и он побил их. Получил Израиль в наследие всю землю Амореев, жившую в земле той. И получили они в наследие все пределы Амореев, потому что они завоевали эту землю. Да, в честной войне, потому что вы пришли с нами воевать, началось-то это все со врагов. Но победа была за Израилем. И тут сказано в 23-м, вот так в этой борьбе Израиль изгнал Амореев от лица народа своего Израиля. А ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Бог наш. Разве не лучше Валака, сына Сипфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем? Или воевал ли с ними? Израиль уже 300 лет живет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Аруэре и в зависящих от него городах, во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобой. И ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьей между сынами Израилевыми и между аммонитянами». Что это за человек? Он очень хорошо знает историю своего народа. Справедливый. Это человек мудрый. Никаких эмоций. Он показывает: слушай, вот история такая. Что против истории? Ты что хочешь? И дальше мы видим, как действует царь Аммонитский, 28 стих. Не послушал слов, которые сказал ему. И был 29 стих. Дух Господень на Ифае. И пошел он, потому что тот пошел войной. И Ифай вступает в сражение и поразил их, потому что в 32 стихе написано: предал Господь их в руки. И дальше, знаете, от победы до трагедии недалеко. Человек удивительный был, Ифай, и победы у него удивительные. Но мы видим, что потом случилось. Пришел Ифай Маси в дом свой. Он так радовался. И вот дочь его выходит навстречу. Почему? Потому что перед этим дал Ифай обет Господу: если ты предашь аммонитян в руки, то по возвращении с миром, что выйдет из ворот моего навстречу, то вознесу Господу во всесожжение. Слушайте, тут выходит дочь. И он, ай-яй-яй, раздирает одежды: дочь, но я слов не должен отречься. И дальше она идет оплакивать свое девство 2 месяца. Она не познала мужа, вошло в обычай у Израиля это оплакивание. Ежегодно они оплакивают дочь Ифая. Что за человек Ифай? Он исполняет слово, принципиальный, импульсивный. Прежде чем давать обет, надо думать. То есть не торопиться словом, да, потому что радость может закончиться вообще-то печалью, плачем. Что он думал? Ну не дочь, а что? Кто выйдет? Аммонитянин? Животное. Почему он ждал животное? Потому что закон гласил людей приносить в жертву? Нет. Только животных. Так и Ифай, ты рассказываешь историю, ты знаешь слово. Как следовало поступить Ифаю? Хорошо, уже дал слово. Не надо было, мы говорим, да? Ну, дал. Во-первых, почему не надо было давать слово, если победа от Бога? Если Господь уже все приготовил, какое еще твое слово надо? Какую еще клятву надо давать? Но я еще думаю, что даже если и вышла дочь, почему надо ее в жертву приносить? Не надо было. Почему? Да потому что нету никакого повеления. Так, сейчас подождем, какое животное войдет. Иди, дочка, в сторону. Ворота открыты, будем ждать. Я думаю, надо было взять слова. Это не просто слова назад. Это не по Библии он поступил. Он не по Слову Божьему поступил. Где Господь дает повеление: иди в жертву свою дочь принеси? 1 Царств, 14 глава, с 24 по 30 стих. Когда Саул заклял народ не есть ничего до вечера. Народ весь голодный, все уже в измождении. И его родной сын Иоаннафан взял метку, поел. Он не слышал, но ему сказали. Сыну сказали. Если сын сказал бы: ой, неправильно. Посмотрите ответ сына. Да, отец вообще не понимает, что он делает. Ребята, поешьте меду. Он еще и после этого народ зовет. Надо покушать, потому что отец не понимает. Значит, знал сын о клятве. Во всяком случае, узнал от народа. Так что ж ты продолжаешь звать народ кушать это? Когда Саул, будучи таким ревностным, да еще сказал, да при народе, решил сына убить, потому что он так сказал, будь заклят, убить. Был убит Энафан? Нет. Почему? Народ сказал, да ты что? Человек победы принес, ты сейчас его убивать будешь? Да потому что это и не по слову было. И Эфай, я считаю, поступил не по слову Божьему. И Эфай поступил эмоции, он поступил импульсивно. Вот так есть, знаете, слово не знают, а что-то наобещают. И думают, что вот это выполню, тогда это вот очень важно, а то еще хуже будет. Это самовольное служение Богу. Нигде не сказано приносить в жертвы. Ну, надо сказать, все, подождем, войдет какая коза. Ему казалось это справедливой, так сказать. Скоропостижное решение. Ну и тут сделать надо акцент не на том, принес ли он ее в жертву или все-таки она не познала мужа. Я склоняюсь ко второму. Дело в том, что отпустил на 2 месяца. Она пошла с подругами, оплакивала девство свое в горах. Если тебе предстоит смерть, знаете, тут не до девства. И оплакивать его. Большая ли это потеря? Надо жизнь оставлять. Уходить с земли. Что тут девство? Потом возвратилась к отцу, совершил над нею обет свой, который дал. И написано продолжение. Она не познала мужа. То есть она никогда больше не вышла замуж. И это была большая трагедия для Востока. Дело в том, что у него была одна единственная дочь. У него никого не было. Это была трагедия семьи. Это была трагедия для дочери, потому что дочь на Востоке, не вышедшая замуж, это клеймо, понимаете? Она осталась не замужем. Таким образом, он закончился, этот род. Я вижу так. Но останьтесь, кто как желает видеть. Если вы считаете, что он поставил там дрова и прям дочку туда водрузил, может быть и так, родные мои, я не исключаю. Давайте здесь акцент сделаем на Ефае. Потому что от того, что она осталась жива или так, или сяк, мало чего меняется. Нам интересен этот человек и как лидер, и все. Но вот почему вот такие вот всякие обещания давать? Писание что говорит? Не клянитесь совсем никак. Чему это нас учит? Будь ответственным за слова, не разбрасывай слова. И зачем давать такие клятвы, если тебе Бог обещал победу? Ты еще от себя что-то такое дополнительное сделаю. Дай мне побег. Бог обещал, он тебя избрал. В общем, поняли, выбор. И Ефая, он желал освободить народ от аммонитян. Да, он хотел вернуть землю Израилеву. Вот его выбор. Выбор, народ, справедливость, земля. Почему он выбирает это? Потому что любит народ. Он волю Божию хотел. Историю знал? Знал. И он хотел за справедливость. Чем закончилось? Был Дух Господень на Ефае. И он одержал эту победу. Но если мы уже говорим о выборе, что он вот взял такую клятву, по неразумию произнес. Все бывает. Да и вообще нужно было сказать, Господи, что-то я не то это сказал. Разве Бог уничтожил Иоаннафана, Саула за то, что Иоаннафан взял, нарушил клятву? Ничего не случилось. Поэтому по неразумию что-то сказал, покайся. Но не иди уже теперь вот на пролом, как понимаете? 12 глава. И здесь мы обратим внимание на теперь ефремлян. Эти ефремляне, слушайте, какое беспокойное было колено. Собрались, перешли, идут к Эфаю. Ты для чего ходил воевать с аммонитянами? Нас не позвал? Что они ему говорят? Дом твой сожжем, сейчас тебя тут сожжем, ты нас не позвал. Что ему Эфай говорит? Я, народ мой, имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас. Вы не спасли меня. Вообще-то я вас приглашал. Вы не пошли, я пошел с этими и там воевал. Почему эти пришли? Добыча и слава. Да, славу разделить быстро все. Это правильно. Но еще, если мы посмотрим на 8 главу, они тоже там выступают. 8 глава, 1 стих. Сказали ефремляне, а зачем ты это сделал? Они говорят, это Гедеону. Ты нас не позвал воевать с моими зенитянами. Это люди, которые очень любят, когда все сделалось, и вдруг создать шум, и создать видимость. Мы тут бы тоже, мы бы, да... Есть такое вот, знаете, чужими руками жар загребать, показать, что мы тоже бы вот... И опять Ефрем, но теперь уже они к Ефаю, ты почему нас не позвал? И они решили, что войной идти на него. Он им говорит, вы зачем пришли воевать со мной? Стих 3. И тогда Галаад начинает с ефремлянами сражение. И 6 стих, ефремлян пало 42 тысячи. Нарвались, да выступались. Надо быть тоже в этом плане мудрым. И не надо с амбициями. Нас не заметили, нас не отметили. На самом деле их волновал барыш, понимаете. Друг у друга все завоевывали и имели трофеи. Трофеи их волновали. Но хотелось бы, знаете, показать еще и видимость. Это нас не позвал, да? Он говорит, я вас звал, если бы он действительно их не звал. Вот так заканчивается эта глава довольно печально. 42 тысячи пало. И посмотрим на нашу табличку. Ефремляне. Конфликт с Ефаем. Вот их обещание. Давай мы тебя уничтожим. Пойдем воевать. воевать, и еще и отнимем у тебя, что ты там завоевал. Почему они это выбирают? Гордыня, конфликтные люди. Вот есть конфликтные люди? Да, вот человек на ровном месте ищет конфликт. Вот спокойно везде, он начинает кого бы зацепить. Ладно бы ему было неспокойно, он всех, он может так в семье всех теребить, в городе, в стране, где угодно, он должен конфликтовать, он не может без этого. Не знают Бога и желание наживы. Кончилось гражданской войной, 42 тысячи ефремлян погибло. Итак, кого выбираешь, была тема. У нас был Авимелех, народ, и Ефай, и ефремляне. То есть конкретные люди и в целом народ. Кого выбираешь? Вот кого выбираешь, тот будет тобой править. Авимелех выбрал ненависть. Ненависть им управляла и кончил жизнь позорно. Народ избирает нечестивого Авимелеха. Народ беспокоен, в народе столкновения, вражды, конфликты. В итоге по башням прячутся, там их сжигают. Вот такое все. Поэтому, кого выбираешь, тот будет тобой править. И всегда даже самый маленький выбор может повлиять на всю жизнь. Нет маленьких выборов. Выбор, он всегда влияет на жизнь в целом. Не просто вот на эту ситуацию, только на это время. На всю твою жизнь. Авимелех избрал жажду власти, ненависть, коварство, убийство и сам был позорно убит. Народ избрал идолопоклонство. И что, принес страдания себе, избрал нечестивого царя, как следствие. И этот царь погубил их. То есть того, кого они выбирали, он пошел их истреблять. И Ефай очень хорошо начал. Он избирает Господа, но у него грубейшие ошибки бывают в жизни. Какие-то необдуманные клятвы, потому что это не по слову Божьему была клятва. И не по слову Божьему он ее выполнял. Мы видим вот этих ефремлян. Они не пошли на войну, но зато умеют хорошо критиковать. Конфликтуют. Вот есть такие, ничего не делают, но зато очень много советуют, как надо. И все время это с таким недовольством. Результат какой их? Многие погибли. Родные мои, применение к нашей жизни, вопросы на применение к этой теме. Какой ты ежедневно делаешь выбор? Вот каждый из нас делает выбор. Какой? Кого выбираешь своим господином? Как реагируешь, когда тебя критикуют после победы? Ну, так случилось с Ефаем. Принеси победу, а пришли с войной, ефремляне. Как реагируешь, если вот за все хорошее тебе так? Воюешь ли ты с теми, кто тебя не понимает? То есть мы часто в семьях своих, в конфликтных отношениях из-за того, что нам кажется, что нас не понимают. И, может быть, действительно не понимают. И, может быть, действительно мы на разных языках. Но вопрос, воюешь ли ты с ними? Ефремляне пошли войной. Позволяешь ли прошлому парализовать тебя? Это вопрос к Ефаю. Он был сын блудницы, он был изгнан. Он бы мог, знаете, раз я такой, я никакой. Поэтому посмотрите на свою жизнь. Где у вас какой-то, может быть, изъян, который, ой, я недостойный, да я был таким-таким, да я и не учился, да я неграмотный, да я из такой семьи, я еще чего-то. Прошлое не должно парализовать. Ты теперь во Христе Иисусе, новое творение. Христос дает силу, Христос тебя избрал. И следующий вопрос. Может быть, ты склонен быстро принимать решение? Это неправильно. Не надо принимать быстро решение. Почему? Потому что в соответствии с твоим выбором будут твои результаты. Результат от тебя не зависит, от тебя зависит выбор. Но результат уже зависит от выбора. Ты выбрать можешь одно и думать, результат будет другой. Нет, уже ты здесь влиять не можешь. Результат зависит от выбора. Итак, у нас были народ, у нас был Ефай, у нас был Авимелех и у нас были ефремляне. Вот четыре категории конкретных людей мы рассмотрели с 9 по 12 главы. И в следующий раз с 13 по 16 главы. На арену у нас выходит великий Самсон. Очень интересная фигура. Нас будет интересовать, как такой великий человек мог так упасть? Как эта избранность Божья могла вдруг оказаться вот в таких руках, и он не знал, что с этим делать? Что он сделал с призванием? Что мы делаем с призванием, как христиане? Богу слава! Аминь!